уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 23 февраля, День защитника Отечества. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, репортер ВГТРК Александр Сладков. Александр, добрый день.
Здрасте.
С праздником.
Благодарю вас взаимно.
То же самое. Вчера был торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Рассказывают, что вы там даже пели с Путиным.
Нет, не с Путиным. Нет, с Кобзоном.
С подобным, с Кобзоном.
С Кобзоном, да. Не, Владимир Владимирович уже покинул зал. Был объявлен технический перерыв. Мы выступали 24-м номером. И вот такой дебют сразу в Кремле, да, песенный. Вот. Я когда спросил у Иосифа Давыдовича, я говорю: Иосиф Давыдович, слова помните? А он говорит: послушай, я начал ее петь, когда тебя еще не было, а мне уже скоро 52.
Вот. Вы не репетировали вообще?
Мы репетировали, это была запись, но мы же здесь все свои ребята.
Ну да.
Вот, запись была сделана до этого, и тому, наверное, две причины. Ну, во-первых, мы полные остолопы в эстраде, что я, что Евгений Евгеньевич подобный, мой друг и соратник. А потом Иосиф Давыдович все-таки тяжело. Он еле приехал, его сопровождали, и такое нежное отношение вот просто обычных людей, суворовцев, там кого угодно. Он приехал не денег заработать, он приехал не статус свой поднять. Вот. Он приехал из уважения, мне кажется, к фирме под названием РКК. Он чисто из уважения. И меня поразило. Это был подвиг, на самом деле. Выйти на сцену. Вот. Ну, о чем мы-то, шалопаи, пришли, открыли рты. Но, знаете, это грамотно надо сделать, как выясняется.
Все-таки вот. Торжественный вечер был посвящен Дню защитника Отечества.
Да, наверняка... столетие армии.
Это... Да, вот. Об этом и вопрос. Вы наверняка слышали, как в обществе до сих пор продолжаются споры по поводу того, что это за праздник. Это мужской праздник, то есть для каждого мужчины, ну, по половому признаку. Это для защитников Отечества, ну, то есть это для тех, кто брал в руки,
ну, да,
автомат, к примеру. Или это праздник вообще, это годовщина рабоче-крестьянской Красной Армии. И тогда это и третий вариант. Для вас это какой праздник?
Мужской. Мужской. Хотя я военный кадровый, я заканчивал военное училище, служил, но для меня это мужской праздник, ведь женский есть, должен быть и мужской.
Ну, может быть, мужской праздник когда угодно, а здесь все-таки армейская вроде как,
ну,
исходник.
Ну, армейская, у пехоты, 100
лет, кстати,
да? У пехоты, у бедолаг только недавно образовался свой праздник, а день войск связи, день танкиста, будь он не к ночи помянут, вот. Вот, потому что я заканчивал в пехоте служить, ну, в сухопутных войсках, вот, день танкиста громыхал по офицерским общежитиям жестко, вот, день ВДВ, день авиации, день военно-морского флота, день подводного флота, вы понимаете, день военного химика, день медика, тут все очень спектрально по празднованию, и празднуют там у себя день военного разведчика, и вот такие праздники, они более тепло проходят. День ССО сейчас будет, сил специальных операций, 27 числа. Вот. То есть вот такие праздники по родам войск, они более сплоченные. А это для меня это мужской праздник. Для меня это мужской праздник. Не знаю почему, но вот мужской.
Вы же понимаете, что чаще все-таки в этот день говорят о героизме, о преданности родине, о патриотизме. А мужской праздник — это что-то такое более бытовое.
Но мужчина – это человек, который создан для дерзких дел. И мы мужикам нашим напоминаем об этом. И не обязательно носить галифе и гимнастерку для этого. Ни в коем случае. Я вообще не сторонник того, чтобы каждый мужчина служил в армии. Хотя в семье нету гражданских пока. Но нема, нету. Вот. При наличии зятя, там, папы, дедушки, прабабушки, ну, нету. Но дело не в этом. Я абсолютно не кищусь этим. Не весь интеллект собран в армии, не вся сила. Вот. Армия – это отдельная субстанция, отдельная, со своей философией, со своим подходом к жизни, вообще там все свое. Даже закон, сленг, разговоры – все свое. Суть не в этом. Суть в том, что мы должны мужчинам напоминать, кто они такие. И здесь нет каких-то скабрёзных вещей, там, связанных с там, нынешними европейскими веяниями. Там, нет, просто мужчина – это определенная обязанность в обществе, в вагоне метро, в переходе на улице, рядом. Для меня мужчина определяется, не служил он или не служил, для меня он определяется его отношением к женщине. Как он относится к женщине, как он относится к маме своей, к сестрам, как он относится к женщине здесь, в быту, уступает ли он место женщине, пропускает ли он ее вперед, вот, старается ли он ее оберечь, относится ли он к ней с каким-то образом, обожествляя ее даже немного. Вот. Вот это основной признак мужчины, вот основной.
Ну вот, Мих, я напомню, это прямой эфир, можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8, можно в любой момент дозваниваться, 7-3-7-3-94-8, но вот Мих, 542-й, пишет, но ведь а вдруг завтра война или какое-то другое подобное мероприятие, а родину должны быть готовы защищать все мужики.
Это другой вопрос мобилизационный. Большая война съест армию за 3 дня. И мы о ней забудем. И все те мы, которые ходим сейчас с мотнёй на коленках или в шапках с бубенчиками, мы возьмем автоматы и пойдем защищать. Это обычное дело.
Но вы же следите и за гражданским обществом, и за военным обществом.
Да, я с уважением отношусь к гражданскому обществу.
Так вот, очень распространенная оценка того, что теперь мы не те. И теперь, да, если что случись...
Да не убьет генетика. Генетику не убьет столетие, понимаете? А во-вторых, я все время привожу в пример. Я, кстати, совершенно ровно отношусь. Я сам из радио вышел, если говорить о профессиональной среде. Но вот можно процитировать один фрагмент или описать один фрагмент из утреннего эфира «Говорит Москва», когда Сергей Доренко, провоцируя человека, сказал: «Ну вы готовы уехать и воевать за эту страну?» Нет, мужик на той стороне, значит, связи говорит: да я не буду воевать за этих, значит, буржуев, там все. Секунда молчания, и Доренко ему говорит: ну вы же врете мне сейчас. Там молчание, говорит: ну, конечно, вру, конечно, буду воевать. Вот и все. Какие мы не те, мы все те же самые.
А армия та же самая?
Армия, ну, с точки зрения психологии нет. С точки зрения психологии, понимания быта, да все то же самое. Все то же самое, что и советская армия, что и, может быть, наверное, скорее всего, даже и царская армия. Вот. По философии все то же самое. Технически, да, конечно. Нет, хотя бытие определяет сознание, классики, правы, да. Но позвольте мне настаивать на своем, что все-таки философия офицерских коллективов осталась прежней.
Ну тогда зачем все эти реформы? Что они тогда... Они ничего не могут поменять, философия такая.
Слушайте, ну можно воевать с палкой, а дальше, когда тебе дают трехлинейку, это уже другое, автомат, да, а автоматическая винтовка, а у тебя и штурмовая винтовка, и снайперская есть, а дальше уже средства связи, развитие. Тут мы говорим о кругозоре, интеллекте боевом наших командиров, наших солдат. Посмотрите, я уже говорю об образовании человека, которое должно быть, а, соответствующим, и, б, на серьезном уровне. Тут уже одной дерзостью и комиссара Кали уже не справимся. Понимаете?
Тут ведь, смотрите, одно дело советская армия и ее место в мире. Другое дело российская армия и ее место в мире. Третье дело – это американская армия.
Безусловно,
или натовская армия, безусловно. Которая стала сильной.
Ну, американская,
сильно,
да.
Ну да, сильно сильнее, чем это было в советские времена. Ну, правда.
Безусловно, конечно.
Вот что изменилось в этом смысле?
Ну, изменился, во-первых, подход. Вы имеете в виду, какой аспект изменений внутри армии? Технический, социальный.
И социальный, и технический. Ну, одно дело быть... частью советской армии противостоять
хорошо,
вот такой
хорошо.
Американской.
Мы какие позиции сейчас сравниваем? Позиция армия российской армии...
И техническую, и психологическую.
Нет, Юр, смотрите, позиция российской армии 2018 года и какого года?
Ну, к примеру, конца 70-х годов.
Нет, 70-х я не был еще.
А, ну хорошо. То есть я... Ну, давайте, еще когда можно?
83-й.
Давайте 83-й.
83-й, 87-й, допустим. Вот смотрите, это Советский Союз. Давайте возьмем начало 90-х.
Ну нет, там уже совсем другая история.
Хорошо, давайте так. Значит, будет не... Не то есть иллюстративная ценность нашего сравнения, она не будет так высока, потому что, люди, которые нас слушают, не помнят ту армию, а в той армии с социальной точки зрения было все в порядке. Офицер получал хорошо, он без задержек имел денежное довольствие каждый месяц, он регулярно, как и сейчас, находился на боевой учебе, мобилизационная готовность была на высочайшем уровне, равно как и сейчас. Социальное положение офицера, квартиры, значит, пенсии, активное участие в жизни страны с точки зрения и политики, и, ну, той угу. и этой, то же самое. Поэтому, в принципе, мы можем сравнивать...
Похоже.
Да, похоже.
Но тогда ведь не похоже значение, военное значение российской армии и военное значение советской армии по отношению к американцам и НАТО. Ведь мы слабее, нет?
Мы слабее.
Но разве мы не претендуем на то место, которое мы занимали?
Мы слабее в чем? Социальный фактор, конечно, слабее. Силы ядерного сдерживания, позвольте подчеркнуть, что мы в очень неплохих кондициях для того, чтобы диктовать свою волю.
Но это разве не единственное, что позволяет нам диктовать свою волю?
Нет, не только. Во-первых, силы ядерного сдерживания. Раз. Мы должны видеть уровень роста профессионализма и боевых кондиций, боевой готовности по солдату, а он, безусловно, вырос. Мы должны судить по генетике. А генетика, я сейчас не беру этнически русских, а вот этот этнический, как, ну, у меня есть такой термин «жгут», межнациональный, который у нас здесь существует, в России, вот, он очень высок генетически. Я в прошлом году издал книгу по американской армии, я работал и в органах комплектования армии США, и в Форте Джексон, это самый, ну, главный, основной центр боевой подготовки сухопутных войск или там армии. США, армия США. Я был в Вестпойнте, я работал был в Пентагоне, работал с американцами и жил с ними в Баграме в Афганистане, выезжал на задачи, вылетал, выезжал, общался, ел с ними, жил в одном помещении. Я наблюдал, как они действуют в Косово, в Боснии, на Гавайях, в Далласе. Ну, то есть... Я могу сравнивать. Я был на учениях последних самых крупных, Гриффиндор 2005, вот, когда они проезжали, в смысле, когда мы проезжали, взаимодействие 2005, когда мы проезжали к ним и на американскую базу в Германию, Гриффиндор, вот, как они у нас действовали в Солнечногорске. Я видел первые учения, когда они приезжали к нам в 27-ю дивизию.
Вы когда это все видели, вы смотрели на них как на предполагаемых противников?
Да, безусловно. Никогда они не были для меня друзьями, братьями. Но я всегда с уважением и с благодарностью могу вспомнить каждого американского сержанта и каждого американского офицера, который меня сопровождал в моих поездках, с благодарностью, с уважением и даже, может быть, с теплотой.
Теперь возвращаемся к этому сравнению 83-го и 2018-го. Похоже, сказали вы.
Нет, если по отношению к американской армии...
Теперь уже не по отношению к американскому, а по отношению к тому, вокруг чего все это происходит. К российской экономике или советской
Конечно.
Экономике.
Жизнь поменялась, да.
Хорошо. Так вот, вы говорите, что положение военных похожее тогда и сейчас.
Да,
безусловно. А 692-й пишет, но ведь говорят, что армия и военно-промышленный комплекс тогда потом угробили Советский Союз. А ведь тогда получается и теперь такое же?
Это очень важное... Очень важная часть дискуссии экономической, в которой я полный болван. Так что, если хотите тут, то я компетентно вам даже промяукать не смогу.
Но вы согласны или нет на уровне утверждения? Армия и военные расходы убили Советский Союз.
Я не могу здесь согласиться. Я не специалист здесь, Юр. Я с удовольствием. Хотите,
станцую. Вы же помните,
не надо. И то будет непрофессионально.
И петь я уже... Хорошо. 692-й спрашивает. Вы смотрели на американцев? Вы встречались с американскими военными? Что сильнее, армия? Армия США сама по себе или ее пиар?
Пиар очень большой. Пиар очень серьезный, но он направлен не... Это пиар внутреннего действия, а не внешнего. Вектор направленный на страну, на ее комплектование, на поиск путей повышения качества того контингента, который будет служить в этой армии, вот основное. Там доминирует, ну, насколько, когда я там был, доминирует все-таки пиар внутригосударственный, на территории Америки, нежели чем внешний пиар.
87-й предлагает резко поменять тему и спрашивает, а вы же были в Сирии?
Да, был недавно, вот приехал.
Вы же слышали последние новости из-под Дейр-эз-Зора?
Да, я находился 2 недели как раз в этом районе, на левом берегу Евфрата, который, собственно, и упоминается вот в этих...
7 ротках. Февраля.
Нет, 7-го не было.
Вот. 87-й спрашивает, вот те люди, которые там погибли или были ранены, теперь уже признано, что десятки людей ранены и кто-то погиб, а... Это защитники Отечества?
Юра, вот видите, как, вроде как вы сказали, признано, но кем, что, как?
Ну, как МИД сказал.
Ну, МИД, да.
Да.
МИД.
Так вот,
раненых.
О раненых. Несколько десятков раненых, да. Есть несколько человек погибших. Об этом тоже раньше говорили. Так вот, 87-й спрашивает, для вас, человек, который там побывал, люди, которые работают в частных военных компаниях, ну, во-первых, такое есть или нет, а во-вторых, если они там работают, они защитники Отечества или кто-то другой?
Ну, это мои братья по крови, в общем-то. Хотя они наемные бойцы, но все мы вышли из Альма-Матер, в основном, из вооруженных сил. Вот. Хотя там очень много ребят, которые, собственно, до определенных событий на том же Донбассе или где-то еще, они не знали об армии. Вот. Это люди, близкие мне по духу, но я бы никогда не стал, собственно... Вот в качестве, наверное, военного репортера защищать бизнес. Хотя, кто знает.
Но когда вы говорите «наемные бойцы», вы не употребляете слово «наемники».
Наемник — это, знаете, это не совсем отвечающий своим наполнением термин к тем ребятам, которые там есть.
Просто для многих наемник – это преступник.
Наемник – это преступник у нас. Хотя, в общем-то, а кто не наемник? Давайте выглянем на улицу и посмотрим на дворников. Наемник ЖЭКа. Вот, посмотрим на футболистов. Наемник Спартака и ЦСКА. Наемник, Газпрома. Ну, все то же самое.
Ну, вот смотрите, 87-й продолжает. Мы-то хороним своих братьев, ополченцев, ЧВКшников, которых в Сирии подставили.
Я не был там. Вы знаете, я вам хочу сказать так. Находясь в Дамаске, нельзя точно сказать, что ты ориентируешься в ситуации в Алеппо, под Пальмирой, либо в Дейр-эз-Зоре. Находясь в Хмеймиме, ты не знаешь, что происходит в Дамаске. И вообще эта тема информирования того, что происходит, во-первых, она должна быть формализована.
То есть?
А вот так. Если мы ЧВК, если у нас есть ЧВК, то закон, который указ, как я понимаю, существует, а вот закон, он должен предусматривать право общества знать тот уровень знаний, которыми должно обладать общество о ЧВК. Собственно, это не ядерные силы, это не какие-то вещи, связанные с государственной тайной. Почему общество должно знать? Раз это резонансная тема, вот, то мы должны в какой-то степени быть информированы о том, что происходит.
Но вы говорите о законах. Да.
Действительно нет. Я сказал, что ситуация с ЧВК должна быть максимально формализована.
Но в любом случае все то, что мы обсуждаем, происходит за пределами Российской Федерации, то есть вне российской юрисдикции. Граждане Российской Федерации по российской юрисдикции свободны делать то, что разрешено на территории других стран, если это правда разрешено. И вот с этой точки зрения, а государство российское несет ответственность за этих людей?
Они же наши граждане, безусловно. Ответственность за российского гражданина, она распространяется на спортсмена, на военного, на студента, на туриста. Почему нет?
Тогда возникает вопрос, довольно много времени прошло уже, почти больше 2 недель. Нет, подождите.
Ну,
получается,
да,
больше 2 недель. А мы до сих пор не знаем, сколько действительно граждан Российской Федерации там погибло. И тогда возникает вопрос вот по поводу того, почему государство не признает, там погибли москвичи, там не только москвичи. Почему так долго этот процесс идет, или это не проблема?
Ну, во-первых, гибель каждого человека должна влечь за собой какие-то нормативные действия юридические. Скорее всего, они происходят. Ничего нельзя утаить в нашем мире. Вот я вам как репортер говорю, как репортер своему собрату по Перу. Вы знаете, Юр, ну это же не... Я сейчас не открываю какие-то тайны. Ничего нельзя утаить.
Рано или поздно.
Другое дело, что столько много информации, что в этой мусорке сообщений трудно найти золотое зерно, правду. Вот в чем дело. Раньше было трудно вообще что-либо услышать, а сейчас в этом море сообщений трудно найти правду. Вот и все. Вот. Я уверен, что мы будем знать правду. Я уверен.
Но это не проблема, что мы ее узнаем не скоро.
Своевременно было бы.
Вы же слышали, что многие говорят, это нужно признать хотя бы, к примеру, для того, чтобы действительно ответить американцам за то, что произошло.
Ну, я не стою на позициях мести в данной ситуации. Опять же, нужно знать... Вот мы сейчас, представляете, опять же, кто-то пошел на рыбалку и зачем-то забыл кошелек, который... И вот мы вот это вот обсуждаем. Да. Нам надо знать четко, что дано. И потом мы будем решать уже эту задачу, как информировать людей, как самим воспринимать это дело. Я уверен, что мы все узнаем.
Вот то, что вы узнали про Сирию, это что такое происходит?
Это колоссальная работа Российской Федерации, позитивные результаты, в том числе и ЧВК. Если исключить вот эту трагедию, то я знаю, что... Вообще мне эти парни понравились, я с ними встречался, мне понравились. И я вам хочу сказать, их уважают и любят солдаты российские, которые там выполняют свой долг. И когда они встречаются, а слово солдата вообще, мнение солдата, это мнение народа. Вот. Мне понравились там люди, которые занимают не столько боевые, а сколько интеллектуальные должности в той же ЧВК. Мне нравится, что мы делаем в Сирии. Мне нравится, что мы не готовы резать и убивать всего, кого хошь. Там, кого трон Дамасский попросит. Мне нравится та миротворческая деятельность, которой мы там заняты, и мне нравится та моральная сторона, которую мы там исповедуем. Мне нравится, что вслед за военными приходят люди с портфельчиками и в очочках под названием бизнесмены. Вот. Я не беру сейчас опять трагические варианты. Мне нравится... то, как мы исследуем свой опыт, как применяем. Мне не нравится, как мы информируем общество об этом. И я вам хочу сказать...
Мы не информируем... Вроде как общество информирует о том, что происходит в Сирии. Общество информирует о том, что это процесс. Это процесс борьбы с терроризмом. Процесс, который, как правило, успешен. Что не так?
В Ганге тоже много воды, но пить ее нельзя.
Что касается Сирии...
В Ганге тоже много воды, но пить ее нельзя.
Хорошо. То, что сейчас происходит в Сирии, мы участвуем там?
Мы участвуем, но я вам хочу сказать, мы несем моральную ответственность за те действия. Каждое действие, оно, в общем-то, происходит в том числе с учетом человеческой морали. Это очень хорошо. Это очень хорошо. И морали не просто, а вот даже морали международных отношений и политики.
Это не слишком дорого нам стоит?
Конечно, дорого.
Конечно, как дорого. Определить?
Человек, который погиб там, эта галактика обрушилась. Для соседей, для близких, а уж для родных все, труба. Это безвозвратная потеря. Она так и называется.
Программа «Умные парни». Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 23 февраля. Прямой эфир в студии Юрий Будкин. Наш гость, репортер ВГТРК Александр Сладков. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 23 февраля, День защитника Отечества. Сегодня с нами репортер ВГТРК Александр Сладков. Меня зовут Юрий Будкин. Прямой эфир. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373 94 8. Уже несколько человек так или иначе пытаются формулировать эту тему. А вот эти частные военные компании или вот эти то ли добровольцы, то ли волонтеры, которые находятся в Сирии, часто говорят о том, что до этого эти люди были в Донбассе. Что это значит для вас?
Опять же, какой аспект вас интересует? Моральный? Что военный?
Это? Моральный, военный. Моральный. Что это для вас значит? Это означает, что это наши означает, люди были в Донбассе.
Это означает, что после Майдана, после событий, произошедших в Киеве, мы вынуждены говорить о рождении целой социальной группы людей, которые заразились войной. Война – это не только проникновение пули в тело или штыка между ребер, а это своя философия. Это служба в армии, это окопный быт, это своеобразные отношения в коллективе, основанные на взаимовыручки, понимание, братстве, ответственности за каждое свое слово, там масса всего. Вот. Негатив больше связан в данной ситуации, ну, я имею в виду военные службы, все-таки с тяжестью быта, а вот то, что касается людей, которые были на Донбассе, да, но это же не мы их поставили в строй на Донбассе.
На вопрос, откуда пошла эта зараза?
Да, но это из Киева.
Хорошо. Александр Фельдман спрашивает. Вот, к примеру, вагнеровцы. Это его формулировка. Значит, он, видимо, про этих людей спрашивает. Угу. Это скорее волонтеры, которые за идею воюют, или это люди, которые за счет войны живут?
За счет войны живут.
Там нет идеи?
Но их бы никак... Ну, понимаете, никогда бы, на мой взгляд, никогда бы эти люди не пошли и не воевали бы в России. Вот им бы заплатили деньги, а давайте Ростов штурманем, или Волгоград, или Липецк. Такого бы никогда не было.
То есть они в Донбассе воюют, как на Украине?
Нет, про войну в Донбассе мы с вами не говорили. Вагнера в Донбассе мы не обсуждаем, потому что эта тема
Мы же начали говорить о том, что это одни и те же люди часто.
Подождите. Тут нужно определиться с формулировкой. Я говорю о том, что в Сирии, в частных военных компаниях можно встретить людей, которые начинали ополченцами на Донбассе. В Донбассе. Все. Вот об этом спич. Действия Вагнера или каких-либо частных военных компаний в Донбассе, я не знаю.
Я
сейчас не лукавлю, но я же взрослый человек. Зачем? Я не врунишка, который сейчас... Я реально не знаю. Вот. Я вам говорю о том, что... Много людей, которые начинали, взяли свое оружие, защищая свои дома в Донбассе, они теперь перешли в Сирию, и их там можно встретить. Почему бы и нет?
Возможно, потому что они зарабатывают таким образом.
Ну, зарабатывают, самоутверждаются, они повышают свое боевое мастерство, они идут, развивая свои знания в той профессии, которую они приобрели не по своей воле.
Вот эта военная зараза, о которой вы заговорили, не хорошая армия, о которой мы начали говорить, а вот эта военная зараза, сколько она опасна для общества с вашей точки зрения?
Ну, почему зараза?
Ну, они заразились, это ваши слова.
Понимаете, в чем дело? Ну как, мальчик заразился небом и пошел в летчики. Это слова классические.
Тогда для него небо хорошая зараза.
Да, вы понимаете, в чем дело? Всякое явление, которое рождается, если мы не будем им управлять, оно будет развиваться по созданным и сформированным своим законам. А эти законы прежде всего должны отвечать интересам гражданского общества. Ни военного, ни бизнеса, ничего, а гражданского общества. Если я говорю о частных военных компаниях, значит, это значительная социальная роль, которая должна принадлежать ЧВК. У нас огромное количество людей, которые оставили армию, которые умеют, которые знают военное дело, которые могли бы зарабатывать тем, что борются с пиратами на море, которые могут охранять какие-то грузы в странах с сомнительным уровнем безопасности. Нет, не обязательно воевать и резать глотки, поймите. Это частная военная компания вообще в классике. Это не частная армия. Это частная военная компания, ну, наверное, так. Это ЧОП в условиях войны.
Вот так. Тогда давайте отойдем от частных военных компаний, но придем к этим общественным настроениям, в рамках которых есть люди, которые с удовольствием и в большом количестве, возможно, идут в такие военные компании. Вот это настроение повоевать, вот это настроение поругаться, вот это настроение побить друг друга. Помните, да, вчера
не
в студии...
Не друг друга.
В студии НТВ кто-то кого-то побил.
Я не слежу за этим.
Ну, я вам расскажу. Я могу вам
мне
рассказать.
Больше Денис Лебедев интересен, если кого-то побить, или Саня Поветкин.
Вот. В том-то там и дело. Сам. А мы живем же в ситуации, когда не столько Поветкин, сколько, к примеру, телеведущий в студии может побить участника шоу.
Вот смотрите, мы можем сейчас рассуждать в рамках... в границах, которые определены с одного фланга деньгами, а второго фланга настроениями и менталитетом. Как говорил Александр...
Мы говорим про настроение и менталитет, конечно.
Как говорил Александр Иванович Лебедь, в России, в армии должен служить тот, кто не дал кому по морде раз в день, плохо себя чувствует. А таких у нас много. Конец цитаты. Вот. И мы должны в армии предоставить все возможности тем людям, которые относятся к этой категории, чтобы управлять этим делом.
Вот смотрите, тогда получается, что этих людей становится все больше.
Нет, их процент одинаков.
Разве вам не кажется, что настроение в обществе все более и более взрывоопасное в последнее время?
Нет, я не думаю...
Все друг на друга обижаются.
Нет. Я думаю, что здесь больше вопрос, если мы с этой точки зрения, депрессивное общество, оно должно лечиться другими методами, не войной, не армией. Будешь себя плохо вести, папа отдаст тебя в Суворовское училище.
У нас нет. Депрессивное общество?
Нет, если мы говорим о депрессии общества. Вот. Нет, вот этих людей, которые желают повоевать, на Руси всегда было море. Возьмите первую, вторую чеченские компании, полугодовой контракт. Не было проблем с набором. Люди шли, и, в принципе, о денежном довольствии там не первый вопрос был. Не первый вопрос был. Когда вопрос встает о заработке, качество бойца резко снижается. Если мы говорим не о больших заработках, когда можно покупать специалиста любого уровня.
Тогда еще про один поворот в этой военной теме, если это для вас поворот. А вы следите за Олимпиадой?
Хоккей.
Ну, в хоккее, значит, я вас поздравляю с сегодняшним.
Да, порвали,
да.
Порвали.
Так вот, порвали. То есть порвали. Все-таки война. Порвали. Все-таки битва.
Нет. Я вот сейчас недавно летел из Ростова, возвращаясь из Донецка, с чехом рядом. Я с удовольствием с ним поговорил. Мне очень нравится Прага. Швейк – это вообще мой любимый персонаж. Я читаю себя в нем. Я играл в одной хоккейной команде с Владимиром Ремеком, который сейчас является послом Чехии в России. Это удивительные люди с удивительной культурой, очень своеобразной, которая много сделала для Европы, эта культура. Ну, почему? Какая война? Но извините меня, когда мы выходим на поле, да, это маленькая война на ледовой площадке.
Вы разве не согласитесь с тем, что эта Олимпиада как-то по-военному проходит для нас?
Да нет, я считаю, что в этом мы сами виноваты.
Почему?
Ну, потому что жрать таблетки меньше надо.
Ну, так это давняя же история, а то, как это описывают, получается, что никто вокруг, а мы одни. Ну, так не бывает.
Знаете, если все будут какашки есть, это еще не повод тому, чтобы присоединиться ко всем.
Но пока речь идет вроде как о том, что этим занимаемся только
мы. Моя точка зрения, нет, конечно, нет. Но моя, конечно, нет. Ну, о чем вы говорите? Нет. Но меня интересует больше моя страна, моя родина, мое общество. Мы должны быть чище. Я не хочу себя сравнивать с европейцами или с азиатами. С уважением отношусь к той культуре, безусловно, часть мира нашего. Но, извините меня, у меня есть Россия, мы должны своих детей... У меня дети спортсмены. У меня дети спортсмены. У меня сын закончил интернат спортивный, Динамо Дмитров, великолепнейший. Начинал вот самбо 70, Ренат Лайш, тоже школа. И что, я должен это как фармацевтическую какую-то секту рассматривать? Ни в коем случае.
Но вы не рассматриваете это как тренером, заговор.
Я разговаривал с тренером Саши Карелина, Сан Саныч.
Ну да.
Вот.
Кузнецова?
Нет. Начинал Шамсудинович, господи боже мой. Первый олимпийский чемпион Олимпиады 72 в Мюнхене, первый наш олимпийский чемпион десантник. Так я ему говорю: а Сан Саныч, ты ел у нас таблетки? Он говорит: никогда. И он назвал другую категорию спортивную, говорит: а эти всегда с горстями ходили. Я не хочу, нам надо самим разобраться, а потом уже заглядывать то, что, как нас там оценивают. Мы должны оценить. Как я разговаривал с одним человеком, он из плена освободился из Украины. Вот, сам одессит, участвовал в событиях в тех, не военный. Ну, я имею в виду, не стрелял, не убивал, а по политическим мотивам. Когда его забрали, он говорит: слушай, ну, подпиши бумагу, возьми вину на себя. Вот, он говорит: когда вы мне мою вину докажете, тогда я не суду, а мне, тогда я напишу. Так вот, мы должны сами с собой разобраться здесь, в этом таблеточном скандале.
Это все-таки наш таблеточный скандал, я нам не приписываю.
Я думаю, что... Нет, но есть жертвы этой трагедии, есть жертвы, есть люди, которым... Я уверен, что сейчас дойдет до того, что и в бутылке мельдоний сыпать будут, вот, с водой, вот, оставленной без присмотра. Но это часть, это начало, мы должны быть сами чисты.
Но так как вы ее описываете, это опять война. Ну, смотрите, если бутылку не оставить,
сначала
подсыпят...
Сначала надо победить самого себя в этой войне. Быть чистым самим. А потом уже мы сможем победить противника.
Александр Сладков с нами, репортер ВГТРК. 692-й спрашивает, к Сирии возвращаясь, а западных журналистов вы там видели? А если их там нет, то откуда западное общество получает информацию о сирийских событиях?
Не видел.
Но с вашей точки зрения тогда...
Я думаю, что это одна из ошибок наших, что там нет западных журналистов, что нет пресс-туров. Но я сейчас не буду, знаете как, сидит Санька в студии, говорит «Москва» там и критикует, а ты попробуй организуй. И я должен подчеркнуть, что логистика и организация, деятельность, организация. Стой там, иди сюда, поверни направо, налево, сядь сюда, вот поешь.
Война, ответственность за журналистов в том
числе. Я вам хочу сказать, что логистика безупречная. Но насчет ответственности, если мы статистически, конечно, у нас раненых и погибших в Сирии журналистов больше. И вообще работающих по сирийской теме под патронажем Министерства обороны больше, чем в Донбассе.
Но тут немножко другой поворот. В том смысле, помните, вы говорили, что сейчас такое время, когда ничего невозможно скрыть?
Да, безусловно.
Так вот, если на Западе не видят нашу часть правды, которую невозможно скрыть, там тоже ведь невозможно скрыть. Почему? Они не хотят этого видеть?
Нет, они... мы должны снять вуаль романтизма с деятельности западных средств массовой информации. И мы должны очнуться, наконец, и не думать, что это классика жанра. Они выполняют задачу, поставленную перед ними, и бизнес-группами, и политическими кругами, более как рьяно, чем у нас. У нас все мораль осталась. А там есть заказ и выполнение. Но то, что касается гуманитарных вопросов, то, что касается отношения к жизни и правам отдельного человека, конечно, у них качество подхода к этой тематике гораздо выше, чем у нас. Ну, это, понимаете, нет, столб из перма железный, это одно из чудес света. Нет черного и белого, есть тона, и мы, есть аспекты, один хороший, второй плохой, они нравственны, безнравственны, все. Мы, это очень сложная система, мы стараемся упрощенно подойти к этому вопросу, да? Ну, так же.
Да. Вот,
упрощенно, да.
Вас теперь возвращают как раз к Олимпиаде, вы пытаетесь вот так вот аккуратно это говорить, а вас спрашивают, то есть унижения нет? Нас не унижают.
О, конечно, есть. Конечно, есть. Конечно, есть. Безусловно. И дальше, дальше, дальше. Но начали-то с чего? Когда пачками начали попадаться. Ну,
и разве это повод для того, чтобы унижать оставшихся нас?
Нет. Это часть отношений к нам. Равно как были бы санкции в спорте, мы бы сейчас и в спорте санкции получили. И фактически это одна из форм тех санкций, о тех событиях, о которых мы ведем речь. Мы не можем брать спорт, Олимпиаду отдельно от тех событий, которые происходят в мире. Но... Мы, я еще раз говорю, если касаться... Слушайте, если мы сейчас будем говорить о каких-то поводах, там, каких-то основных течений, если мы говорим сейчас сугубо и дистиллированно о допинге, я сейчас не говорю о том, кто кому там подсыпал, это другое дело, это уголовные дела-то вообще. А то, что касается преследований, это политическая борьба, геополитическая борьба. Но мы же сейчас говорим о допинге. Вот, я говорю, я, Саша Сладков, Александр Сладков, говорю о допинге.
О таблетках.
О таблетках, сами виноваты.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через телеграм, с нами репортер ВГТРК Александр Сладков. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот вы говорили вот про нападение на нашу колонну, говорили, что там много чего неизвестно, но я с вами не согласен, когда вы говорили... что в Алеппо непонятно, что нельзя знать, что творится в Дамаске, и наоборот. А где же средства разведки? Где же дроны, которые летают сверху и снизу? И где средства связи? Что за темное пятно?
Как, мне кажется, господин Сладков говорил об информации журналистов.
Нет. Мы говорим сугубо об информировании общества, знании общества тех вещей, которые, собственно, нас интересуют. Количество погибших, откуда, что, как, кормят, не кормят. Если вы имеете в виду разведывательный аспект, конечно, он на высочайшем уровне, безусловно. И вы правильно говорите, да. Может быть, я не четко сформулировал свою мысль. Мы говорим о знании информирования общества, репортеров, журналистов, которые это общество там представляют, для которого они тягают все эти новости.
Вот давайте вот для примера я попытаюсь все-таки. Вот происходит то, что происходит 7 числа. Понятно, что военные, наверное, обладают большим количеством информации, чем та информация, которая сейчас доступна нам через средства массовой информации. Они обязаны были до этого времени уже все рассказать про то, что они знают о гражданах Российской Федерации?
Ну, во-первых, гражданами Российской Федерации, штатскими, занимается Министерство иностранных дел.
Ну, разведкой-то занимаются военные,
нам... Вот перед обществом разведка отчитываться никогда не будет, не отчитывалась и не должна нынче. Вот. То, что касается разведки.
Так, Министерство иностранных дел.
Должны, конечно, были заявить, обязательно. Обязательно заявить и свою точку зрения заявить, и все остальное. Хотя бы... проинформировать о том, что идут какие-то юридические нормативные мероприятия, исследующие ситуацию, и что это будет сообщено дополнительно.
Ну, примерно так в Министерстве иностранных дел ведь и поступило, пусть с определенным запозданием.
А что... запоздание, оно золотое, даже бриллиантовое.
7373948.
Мы говорим о доверии общества к нашим министерствам.
То есть максимально быстро это должно работать.
Это должно быть своевременно.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот такой вопрос. Скажите, вот может быть такое, вот из ваших слов как бы это следует, что общество, например, в СССР было более социально едино, в нем не было такого колоссального расслоения, как сейчас в России. Армия внутренняя точно такая же. То есть, с точки зрения армии, желание или нежелание погибать за толстосумов, как в народе говорят, оно отражается на духовной составляющей армии или нет?
То есть, очень важный вопрос.
В советской сегодня, армии за сегодня, Брежнева, что ли?
Сегодня. Ну, правда. Нет. Мы, ни один солдат не идет, солдат не идет погибать за толстосума. Всегда Родина, всегда Родина, всегда родные, всегда... И вы правильно сказали, вы правильно сказали. И это и есть одинаковость армии советской и российской. Вот. Хотя мы знаем прекрасно, что... И это может быть хорошо, что экономические вопросы, которые защищает наша армия в том числе, они тоже очень важны. Но мотив – это Родина.
Помните, неоднократно говорили, просто вот МиГ-542 эту историю напоминает, неоднократно говорили о том, что якобы Министерство обороны вместо реальных картинок показывает картинки из компьютерных игр или что-то подобное. Вы сталкивались с этим? И если сталкивались, как вы к этому относитесь?
Я всегда уважал элегантных профессионалов. Вот. Мне интересно...
То есть тех, которых не поймают?
Даже если это противник, если он элегантен, действует в рамках определенной морали, а это возможно, поверьте, всегда интересно. Вот. Но я репортер. Моя задача все-таки искать новости и доносить правду людям. Вот это основная задача. Но я вам хочу сказать, никто не застрахован от диффузии с информационным противоборством и всего остального в данных процессах. Никто не застрахован.
Но это вот тут тоже важно понять, учитывая градус общественный, это ошибка или подстава?
Да это ошибка, это не профессионализм, это шняга, понимаете? За это надо бить канделябром, вот и все.
Но не более этого. А 87-й пишет, как вы относитесь к фразе «их там нет».
А мы про что сейчас говорим?
Ну, по большому...
Конкретизируйте.
87-й конкретизирует эту фразу именно к ситуации с Дейр-эз-Зором.
Нет. Я думаю, что
он пишет, американцы 100 раз спросили, есть ваши или нет.
Но они спросили у генштаба, есть ваши или нет. Вот. Вот сейчас давайте вот формально подойдем. Во-первых, у генштаба там были свои подчиненные, и в данном месте, если генштаб заявляет, наших там нет, значит, наших там нет.
Там нет тех, кто под генштабом.
Так точно. У генштаба есть штатно-должностная книжка, в которую записан каждый солдат. Вот. Из этой книжки никого не было.
Вы же понимаете, что вопрос про неформальные вещи.
Ну, тогда зачем у генштаба спрашивать?
Ну, а у кого еще американцы могут в рамках взаимодействия...
Да, безусловно. Насчет этого, да, когда жизни грозит опасность, да, безусловно, я согласен, это важная тема. Но, опять же, понимаете, вот сейчас сижу здесь и комментирую, мы должны знать исходные данные, а потом их комментировать.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Валерий. Если позволите, одну маленькую цитату про Дамаск.
Валерий, вот Дамаск... можно вопрос вы зададите? У нас времени очень немного.
Да просто это просто как раз по концу вашей программы.
Я прошу прощения, 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас, здравствуйте. Нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да,
сегодня
прошу.
Путин вручал награды в Георгиевском дворце, если я не ошибаюсь, или где там. И вы знаете, вот я посмотрел, как в эпохе Сталина там, вот мы вам клянемся, мы вас не подведем, Владимир Владимирович. Я не к тому, что там нельзя вот так говорить, но это же все как-то вот попахивает тем вот временем. Господин, умоляем, прошу вас, так но и будет.
Умоляем, все-таки не было. Прошу.
А в чем вопрос?
Ну, вопрос в том, насколько то, что происходит сегодня, напоминает то, что было, скажем, в советское время, или вот как в данном случае, когда наш слушатель вспомнил сталинские времена.
Я думаю, что Брежнев — это великий деятель нашей истории.
Это не,
но,
это
секундочку,
не шутка.
Секундочку. Нет, это не шутка. Держать такую страну в порядке, извините, в определенном порядке, в дисциплине, извините меня. Вот. И не все, головы не рубили там, хотя сажали, убивали, расстреливали. Но я вам хочу сказать, что к Путину отношение положительное, более искреннее, чем к тем вождям. Сейчас, почему? Ну, потому что он много для нас делает.
Для армии?
Для меня, как для гражданина.
Еще срочное сообщение. Леонид Кучма, мы об этом почти не поговорили, про закон о реинтеграции Донбасса. Кучма сейчас сожалеет, что в законе о реинтеграции Донбасса нет упоминания Минска-2. Вы ведь там были. А как вы относитесь к тому, что там произошло в 2014 году, теперь уже 4 года прошло?
Два дня назад я прилетел. Я отношусь сугубо отрицательно. Я за то, чтобы не умирали дети, не лежали в гробах, и остальные не плакали рядом.
И эти 4 года не остановили этот процесс?
И Украина не остановила этот процесс.
Репортер ВГТРК Александр Сладков был в программе «Умные парни» радиостанции «Говорит Москва». Александр, я благодарю вас. Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».